Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Разгон митингов в последние недели, приговор Алексею Навальному открывает новый этап в эволюции российского режима. Можно сказать, что сейчас мы живем при диктатуре, в которой невозможен более мирный протест. Какие моральные дилеммы это ставит перед гражданином? Каково вообще сейчас будущее протеста? Говорим об этом в нашей программе. И в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России прошли сразу несколько акций протеста 23 и 31 января и 2 февраля. Было задержано свыше 10 тысяч человек, и многие отметили чрезмерную жестокость полиции при разгоне митингов. До сих пор продолжаются суды по итогам акций. Многие протестующие находятся в спецприемниках, а органы власти продолжают приходить домой к активистам и людям, замеченным на акциях. В стране развернулась целая кампания травли и увольнения участников митингов. Протест состоялся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. На акции вышли люди примерно в 196 городах страны. Количество последовавших репрессивных мер со стороны властей в отношении всех оппозиционных сил оказалось беспрецедентным, тем самым снимая разногласия в стане оппозиции. Слова Леонида Волкова, который в одной из программ заявил об отзыве протестов до весны, многие посчитали остановкой протестной волны. Однако уже анонсирована еще одна акция на 14 февраля. Меры безопасности, перекрытие центры городов и войска Росгвардии говорят о том, что российские власти внимательно изучили опыт соседней Беларуси. Впереди весна, летом стартует избирательная кампания к осенним выборам. Многие недовольны не столько приговором Алексею Навальному, сколько властью в целом. В то же время Кремль резко показывает, что никаких компромиссов не будет, никакой игры в кошки-мышки, как недавно заявил Песков. Тем самым обозначив стратегию власти любой протест встречать кольцом ОМОНа, перекрытыми улицами и закрытием метро. Каким будет протест в 2021 году? Возобновятся ли акции весной и летом? И превратилась ли Россия в диктатуру, где в принципе стал невозможен мирный протест?
Говорим об этом в нашей сегодняшней программе с нашим гостем, политологом Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, что в последнее время, вот в 2021 году, очень сильно зазвучала тема морали. В частности, говорится о некой моральной победе Алексея Навального, когда он вернулся, и, так сказать, то, что он фактически спозиционирован в новую политическую ситуацию, обладает сейчас инициативой в этой во всем. Это все очень красиво звучит, но если посмотреть на реальный расклад сил, то это можно назвать тактической победой Кремля. Протест разогнан, Навальный в тюрьме, фактически в заложниках у власти. Насколько важно это моральное превосходство?
Ну, это тот этап, на котором другого исхода трудно было ожидать. Трудно было ожидать, что власти сразу пойдут на попятную, и количество людей, которые вышли на улицу, было недостаточно для этого. Это там было по районе 200 тысяч человек на каждой акции, на первой и второй. Это мало, но на данном этапе моральное превосходство заключается в том, что Владимиру Путину не удалось перейти в некий новый статус лидера нации, там, не знаю, такого непререкаемого авторитета. Он, как бы обнуляясь в прошлом году, отменяя для себя ограничения по срокам, он надеялся стать таким Назарбаевым, царствующим президентом, который полностью контролирует дальнейший ход событий, а превратился в Лукашенко. В результате вот этих трех дней превратился в Лукашенко. И это разные истории. И в этом смысле мы можем сказать, что вот фильм и протесты, они изменили трек политических событий. Да? Казалось, что ничто не может помешать Путину уже вот царствовать до окончания дней и контролировать свой переход, как это делают центральноазиатские диктаторы. А нет, мы живем теперь в другой стране немножко.
Но лукашенковский сценарий тоже достаточно стабилен, если мы посмотрим все-таки итоги последнего полугодия в Беларуси. Но мне кажется, совсем, что Путин выучил этот урок. Можно усидеть на штыках.
Да, можно усидеть на штыках, но возникает вопрос некоторой перспективы. В отличие от, скажем, там, Назарбаева, который действительно доминирует в политике казахстанской, безусловно, доминирует и может контролировать дальнейший процесс перехода власти, Владимир Путин сегодня, как вот в прошлом году говорили, что ему нужно обнуление, чтобы избавиться от эффекта хромой утки, да, от статуса хромой утки. Но сегодня он вновь превратился в хромую утку, потому что и для элиты, для населения – понятно, что 24-й год в любом случае, даже при том, что ему можно как бы избираться юридически, но легитимность этих выборов, она опять поставлена под сомнение, и в этом смысле он вернулся на год назад, в тот момент, когда ему нельзя было в 24-м году избираться, и вновь является хромой уткой, но уже немножко в другом смысле. И в этом смысле большое изменение вот на данный момент.
То есть он как бы обнулил обнуление.
Да, обнулил обнуление, совершенно верно. Не он, а Навальный и протестующие, да, обнулили обнуление.
Хорошо, стратегия Навального. Вы считаете, это все было просчитано, эти шаги, и сейчас Путин играет по сценарию Навального?
Ну, сейчас уже, наверное, нет, но как раз предыдущие 3 недели – да, потому что Навальный буквально поставил Путина перед необходимостью себя посадить в тюрьму, зная, что как только он будет посажен в тюрьму, он выложит свой козырь с ёршиком в дворце. И так и сделал, и вызвал эту волну протестов, и добился таким образом того, о чем мы уже говорили, обнуления.
Но это тактическое преимущество. Насколько оно может считаться стратегическим, все-таки, если посмотреть сейчас на перспективу следующего, ну, хотя бы полугодия, да, до выборов в Госдуму в сентябре?
Ну, знаете, политика и история – это вообще такая игра, в которой какие-то события и ходы вызывают как бы ответ, и следующие события и ходы, которые тоже вызывают какой-то ответ, и поэтому в результате реальная канва событий от запрограммированной очень сильно отличается, да, и все время эта игра, как бы, это игра двух сторон. Как сказал неправильно, ну или в чем-то правильно, Песков, в кошки-мышки. На самом деле эта игра в кошки-мышки есть. Как бы ему не хотелось сказать, что ее нету. Навальный делает ход, протестующие делают ход, власть отвечает каким-то образом. Что теперь остается? И Лукашенко, и Путин остались на своих местах. Прекрасно. Но что им вот грозит до следующих выборов? Им грозит попытка зажимать все и все, всех и вся, да, дополнительное финансирование на ОМОН и спецприемники и так далее, и всюду вытравливать Крамолу и какие-то ее даже малейшие на нее намеки и тени ее, но и никакой позитивной повестки. Это вот то, как они будут двигаться к следующему рубежу, и это неприятная для них перспектива.
В кого сейчас превратился Навальный? Является ли он теперь безусловным моральным авторитетом, или это была некая ситуационная такая вещь, когда вышли люди не столько даже за Навального, не столько в связи с отравлением и с фильмом, а вообще в связи с общей несправедливостью ситуации?
Ну, во многом политический лидер – это такое то, что соединяет в себе, да, некоторые личностные черты.
Уточни даже вопрос. Он превратился в общенационального лидера оппозиции?
Ну, отчасти да, только непонятно, где оппозиция. Я бы сказал, что, ну, здесь не все однозначно. Мы знаем, что Навальный очень хорошо и эффективно работает на определенные среды, которые воспринимают его, и воспринимают его посылы, месседжи и стилистики. И есть большое количество людей, тоже такие группы, страты, возрастные страты, которые это плохо воспринимают. У него есть очень мощные, как у политика, такие бицепсы. Да, вот сама эта игра, которую мы видели в эти 2 недели, игра в хорошем смысле, это настоящий большой политический жест, который меняет траекторию. Но у него есть зоны, в которых он гораздо слабее. Да, какие-то риторики и смысловые зоны, в которых ему труднее разговаривать, в которых у него нету слов, не хватает слов и не хватает такого риторического диапазона. Вот, поэтому, но это, он может это приобрести, может кто-то появиться другой рядом с ним, кто будет на этих зонах работать, но это такой живой, естественный процесс.
Да, я думаю, вот в этом эфире мы не раз проведем еще какие-то политические сравнения. Его можно найти какие-то аналоги в 20 веке? Мандела, не знаю, Сахаров, Гавел,
Ну, как мы как каждый раз называем, мы понимаем, что это не совсем то. Но я не знаю, в чем продуктивный смысл такой аналогии. Да? Она будет
очень ущербной. Понять его место в общественном сознании сейчас.
Мы еще не знаем, какое его место будет. То есть сейчас мы знаем, какое его место. И это похоже, я бы скорее там сравнил, например, например, Саакашвили, когда начинал свою политическую карьеру, он тоже выглядел очень таким скандальным типом и очень большой вызывал негативное такое. Такой хулиган, приходящий в политическую элиту со стороны. Вот этот вот трек, вот мы видим его, да, что такие бывают треки, такое врывание, аутсайдер, врывающийся в политическую среду. Вот, но интереснее следить за фактурой, чем вот эти аналогии, которые будут не очень точными придумывать.
Существует ли российский протест без Навального, вне Навального? Сейчас Навальный в тюрьме. Что будет с протестом? Или он по-прежнему, оставаясь за кулисой при помощи своей команды Волкова и так далее, может каким-то образом координировать и направлять процесс?
Мы увидим, как это будет происходить, но, конечно, и безусловно, существует проблема такой чрезвычайной сконцентрированности оппозиции на его личности, какой-то сведенности все к одной личности и отсутствие какой-то коалиции, какой-то череды лиц и авторитетов. И это обедняет протест, и вообще вот эту вот как бы российскую оппозицию это обедняет, потому что должна быть некоторая группа лиц, которые понятны разным слоям, которые умеют говорить на разных языках, которые как бы олицетворяют общественную коалицию. Потому что один человек, редко ему удается в себе воплотить общественную коалицию. Если мы вспомним какую-нибудь там межрегиональную депутатскую группу, то это были страшно разные люди. Ельцин и Сахаров сидели за одним столом. Но это была коалиция от таких партапаратчиков-оппортунистов, которые в то же время представляют собой такой тип настоящего русского человека, до таких людей, как Сахаров. Это все входило в одну коалицию. И эта коалиция поэтому была гораздо мощнее, потому что она была представлена для населения гораздо более полноценно вот в этих разных типах, которые там присутствовали.
Что вы ждете от приговора по делу ветерана и вообще дальнейшего развития, так скажем, уголовной темы по Навальному?
Я жду какого-то нового большого процесса, надо Навальному дать хотя бы лет 10-12, я так понимаю, у Путина такая мысль. И, посмотрим. Я думаю, что будет еще какой-то
протест. То есть они будут, видимо, в любом случае, затем уже дело по присвоению средств ФБК, то есть будут накручивать...
С присвоением средств ФБК есть сложность у них. Почему они так не схватили за ветерана? Потому что им нужны сейчас... Как бы перестает работать штука, которая работала в течение 10-20 лет путинского правления. Это была такая модель, которая обычно применялась для контрэлитных репрессий, то есть репрессий в отношении элит. Смысл в том, что бы ни сделал человек, находящийся в системе, ему после этого предъявляются, даже если у него есть какие-то политические разногласия с системой, с Путиным, ему предъявляются обвинения в хищении, и он сразу теряет не только свое место, карьерную позицию, но и свой социальный капитал. Потому что общество верит любым таким обвинениям, и все, этого человека, его забирают в кутузку, и у него нет даже никакой поддержки, потому что все, в общем, согласны с тем, что он, скорее всего, воровал, и говорить о нем нечего. Эта штука начала ломаться. Она сломалась на Фургале, когда человеку предъявили серьезнейшие обвинения, и оказалось, что они не работают. Его политический капитал мощнее, и люди защищают этот капитал. С Навальным сейчас будет очень сложно вменить ему какие-то обвинения в мошенничестве и вообще хозяйственные преступления. Вот такую надежную карту, которая работала столько лет, она будет не работать, потому что один ёршик будет больше, чем экономический ущерб, который нанес Навальный. И это будет смешно, это будет анекдотично, и это не сработает. Поэтому они сейчас ищут способы предъявления таких таких обвинений, которые не связаны с хозяйственными преступлениями.
То есть, по-видимому, ветеранская вот эта вот история
это,
будет
да,
раскручиваться.
Это, по-видимому, давить на мораль некоторого
патриотизма. Ну, что, вот я думаю, пытаясь понять, влезть в голову людей за кремлевской стеной, держать его в качестве ценного ресурса и разменного капитала, в случае чего какой-то размен с Западом, или вообще держать просто в тюрьме до тех пор, пока, я не знаю, не будет обеспечена абсолютная транзит власти Путина, 24-й или какой-то еще
год. Я думаю, что вот, да, Путин мучается этим вопросом, тем же, которым...
То есть вилка вот такая, либо разменная карта для Запада, либо...
Там, к сожалению, вилка немножко шире.
Насколько, да, я понимаю, насколько, так сказать, еще один, так сказать, страшный, смертельный тупик этой вилки возможен?
Это невозможно сейчас оценивать, да, и как-то несерьезно, но мы понимаем, что вилка угроз, она именно начинается от физического выживания до немедленного выхода на свободу, да,
Ну да, включая обмен с Западом, и как будет развиваться диалог.
Обмен с Западом я не очень понимаю, кто...
На кого,
кто,
да.
Кто будет меняться, кто будет, как Навальный...
Нету Кроволана.
Да, не только Кроволана, но и Буковского, потому что Навальный не хочет, чтобы его обменивали. Ну, Буковский тоже, кажется, не хотел.
Но его могут просто заковать наручники и вывести в Берлин.
Ну, не знаю, в общем, в чем будем гадать, посмотрим.
Я смотрю на ту панику, которая сейчас начинается в Кремле, заявление Явлинского и так далее, так сказать, пропагандистские поезда, поехали агитпоезда, собирая людей за Путина. По-прежнему он считается сейчас угрозой Кремлю и, так сказать, сильные ресурсы, направленные на нейтрализацию Навального и того эффекта, который произвел фильм?
Ну, да, конечно, мы это видим, конечно, и сколько как бы, какая действительно армия контрпропаганды направлена против Навального, это, надо сказать, что это такая знаменитая ошибка, которую всегда забывают. Это ошибка имени московского, именно как назывался этот пленум, я забыл, Октябрьский, кажется.
А, 87-го,
да,
Ельцинский,
да. Это когда машина вся начинает работать против... Очепенца,
да.
И немедленно машина сдувается, а очепенец начинает надуваться. И это вот то, что сейчас может произойти, при том, что отношение к Навальному очень разное. Действительно, много к нему есть людей, которых во многом он не устраивает, как психотип, как политический типаж, но сейчас будет такое направленное на него метание дерьма, что это совершенно его обелит.
Существует ли вообще такая вещь сегодня, как российская оппозиция? Вот тут недавно столкнулся, мне звонят финские журналисты, говорят, вот мы не понимаем, объясните нам, вообще в России есть оппозиция? Вот как бы есть системная оппозиция, несистемная. Несистемная оппозиция сейчас сидит, грубо говоря. И вообще, по большому счету, вот в 2021 году в России существует,
да,
оппозиция?
Да, это сложный действительно вопрос. Я сам тоже с таким сталкивался, с вопросом. Иногда говорю, что нет, иногда говорю, что есть, и сам не знаю, значит, что говорю. Но смысл, конечно, в том, что она структурирована нетрадиционным образом, что она недоструктурирована, и это очень чувствуется, но что ее недоструктурированность не означает, что нет на нее спроса, он есть, и как бы по мере роста спроса структурирование будет происходить, и, возможно, довольно внезапно это сейчас возможно, потому что в условиях сетевых коммуникаций лидерство имеет значение, но может быть немножко другое, чем раньше.
Продолжим наш разговор о моральных дилеммах жизни после ареста Навального, после разгона протестов через пару секунд. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о моральных дилеммах жизни при диктатуре. Наш гость сегодня Кирилл Рогов. И рассуждает об этом Марк Фейгин, политический деятель, бывший адвокат, в сюжете Антона Сергеенко.
Перспектива в 2021 году, вы знаете, будет зависеть от факторов, в первую очередь, внешних, к каким я отношу давление со стороны Запада по поводу судьбы Алексея Навального и вообще прав человека. Кремль ставит перед известным ультиматумом. Другое дело, что он на него не соглашается, не собирается следовать. собственно говоря, тем требованиям, которые, собственно, сам же и взял на себя, подписав соответствующие международные обязательства в области прав человека. Вот, внешние факторы. А что касается внутренних факторов, вы знаете, скорее все-таки протест настолько слаб уличный, что рассчитывать, что он перерастет во что-то нечто большее, для этого нужны какие-то события, ну, скажем так, наверху власти, в элите. Чтобы там в элите олигархия, высшее чиновничество почувствовало проблемы, связанные с санкционным давлением, лишением капиталов на Западе и много чем еще. Во всем остальном я перспектив пока не вижу, потому что, несмотря на отчаянную храбрость протестующих, все-таки численности их недостаточно, а с другой стороны, не то качество протеста. Потому что мирными способами, вот с точки зрения «мы вышли, и вы должны выполнить наши требования», вот это вообще не работает. Мы это видели в Беларуси буквально в конце лета 2020 года. Это был такой полигон, где в том числе и Москва опробовала, как себя надо вести с протестом, не поддаваясь, не уступая. И это повторено прямо вот теперь, в 2021 году, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Москва почти зеркально повела себя таким же образом, что раз у нас есть силовая составляющая, нам вообще все равно. Хоть у вас 10 миллионов выйдет. Вот. Поэтому арифметика эту власть не победишь. Вот так я бы сказал. Для того, чтобы протест утратил мирный характер, нужно, чтобы пролилась кровь. Никто этого не хочет, естественно. И желательно было бы этого вообще всего избежать. Ну, разумеется, ну, конечно. Ну, так простите, это власть инициирует. Что было проще взять и разрешить эти манифестации? Ну, просто дать людям выйти. Ну, правда, понимаете, одно тянет за собой другое. Разрешаешь им выйти, должен к этим призывам, которые идут от улицы, прислушиваться. Значит, ну, как минимум, что-то решать по Алексею Навальному не в таком режиме, какой сейчас они избрали. Значит, мы его посадим, и он там вообще умрет в тюрьме. Власть не хочет уступать, чтобы не показать свою слабость. Под слабостью она подразумевает любые уступки, любые компромиссы общественному мнению, вообще гражданскому обществу как таковому. И поэтому рассчитывать на то, что ситуация изменится путем уговоров, власть такая вот противная, но вот измени это решение в отношении чуть не отравленного, чуть не убитого тобой уже Алексея Навального, не сажай его в тюрьму, дай ему возможность выйти. Это точно не работает.
Продолжаем наш разговор с Кириллом Роговым. Кирилл, а какие вообще сейчас опции есть перед человеком несогласным? Фактически цена несогласия, цена протеста очень сильно возрастает. То есть, как минимум, это задержание, административный арест и далее по нарастающей котовская статья и так далее. Ни одиночный пикет, ни, так сказать, выход, все акции объявляются несанкционированными. Уже незаконные, уже нет слова несанкционированные, уже незаконные акции. Как бы, куда податься, да, простому еврею? Куда податься простому человеку, который не согласен?
Ну, есть много способов выражать свое несогласие. Это можно делать все время, в той или иной форме. Ну, я тут не могу давать советы, и просто не существует какого-то там вот этого вот совета, что мне делать. Ну, человек ищет для себя, что делать. Вот, там, не знаю, есть петиции на Change.org, есть там возможность перепощивать что-то, есть возможность выходить на какие-то небольшие акции. Там мы видели по Беларуси, насколько эффективно работают распределенные протесты, и как, что они очень много могут. И главное, нужно понимать как бы такую общую картину, вот как работают диктатуры. Вот эту центральную дилемму коллаборационизма, да, как бы чем отличает, почему возможны диктатуры? Потому что люди не уверены, что другие люди поддержат их позицию и выступят против этого. И эта неуверенность, она заставляет их как бы оставаться дома, не высказывать свою позицию, а те, кто высказывает свою позицию, оказываются такими одиночками-выскочками, по ним наносится удар, и как бы, а все остальные остаются в уверенности, что да, другие не поддержат. Это вообще эта дилемма коллаборационизма, как я ее сформулировал, это такой вариант, очень известный в теории игр, проблемы, дилеммы заключенного.
Дилемма заключенного, да, классическая.
Я не знаю, ну, может быть, для слушателей надо повторить в двух словах, что это такое. Это, значит, ну, такая классическая проблема теории игр, что если есть два человека, которые, предположительно, совместно совершили
преступления. Я немножко упрощу классический вариант. И их задержала полиция. Они по разным камерам сидят. Доказательств против них недостаточно. Поэтому, если ни один не согласится, то, скорее всего, их придется там выпустить. Там минимальный какой-то 2 месяца им дадут. Если один соглашается свидетельствовать и признаться, то второй получает 10 лет, а ему, тому, который признался, сотрудничество со следствием, скачивают до 3, скажем. И вот человек сидит в камере, у него выбор. Если мы оба не признаемся, оба окажемся на свободе. Но если я не признаюсь, а он признается, я получу 10 лет. И в результате получается, что для этого человека его эгоистическая конструкция, чтобы признаться, заложить, получить 3 года, и это оптимум некоторый. Но это не оптимум, потому что он сам себе назначает 3 года, хотя мог бы выйти. И это как раз вот та проблема, с которой мы все время сталкиваемся. Если бы все вышли и сказали «нет», то для всех потери были бы минимальными.
Минимальные, да.
Если часть боится сказать «нет», она остается дома, и она остается там, как бы не выражает свою позицию. Есть только некоторые, которые выдвигаются, для них потери максимальные. И для этих тоже есть потери, потому что с каждым таким шагом ты отступаешь на 1 ступеньку назад. И ты получаешь там гораздо хуже ситуацию, даже оставаясь при своих, не попадая в тюрьму, ты живешь при более жесткой диктатуре, потому что ты не вышел, не показал ей границу. Да. Вот это то, что происходит, и это то, что происходит, и то, что нам нужно осознавать, готовясь, ну вот как бы общество само выберет для себя, где оно вот больше не может
терпеть. Где граница солидарности и какая цена солидарности,
условно говоря. Да, и какая цена солидарности, и какая цена несолидарности, потому что у несолидарности тоже есть цена. Есть как бы два... У этой дилеммы есть 2 измерения таких. Есть первое измерение, оно вот связано с разделением, как бы, есть две концепции общего блага. Вот два вида общего блага. Вот, например, мы работаем там в хорошем, не знаю, издании, в хорошем музее, в хорошей лаборатории.
То есть мы сохраняем некую институцию
Мы сохраняем институцию. При этом, например, мы соглашаемся не брать в лабораторию или уволить из лаборатории кого-то одного там, или двух, которые участвовали в митингах и от нас требуют уволить. Мы сохраняем коллектив из 100 человек, но 2 увольняем, но зато лаборатория существует. С другой стороны, другой руководитель лаборатории, который не согласился уволить 2 человек, ту лабораторию разогнали. Вот если представить себе, но мы, у нас хорошая лаборатория, мы должны сохранить это общественное благо.
Да.
Но теперь представим себе, что вот стоимость нашего общественного блага – это 30 единиц. На 5 единиц мы его ухудшили, потому что мы нескольких хороших сотрудников уволили. Плюс еще мы ухудшили его тем, что другую лабораторию, там, которая приносила общественного блага на 12, скажем, единиц, ее убрали за счет того, что мы не сумели скоординироваться и выступить за это. То есть мы на самом деле, наше общественное благо гораздо меньше, которое мы несем после этого, чем то, что было. Но это общественное благо первого типа. А общественное благо второго типа – это не... Тот частный вклад, который мы делаем как профессионалы, а тот общий вклад, который мы вносим в него как граждане.
Гражданская солидарность, да.
Мы обозначаем вот цивилизационный периметр нашего общества. Вот что в нем невозможно? Вот невозможно в упор расстреливать людей. Вот мы сейчас все согласны, что это невозможно. А вот, например, что мирных людей можно, чтобы на них до зубов вооруженные эти самые шли и ни за что начинали их избивать, а потом им же впаивали за это сроки, это уже возможно.
Избиваемо.
Хотя еще 10 лет назад сказал, что это невозможно.
И здесь потери совокупные в общественном благе, они гораздо выше, чем то, что мы получили от сохранения.
Да.
Вот это да. Кирилл, мы еще вернемся к этой теме, всю третью часть. Пока я хотел сейчас еще присоединить к нашему разговору Александра Морозова, пригласить академический сотрудник Центра Бориса Немцова при Карловом университете в Праге.
Добрый день, здравствуйте.
Приветствую. Ну вот мы сейчас обсуждаем моральные дилеммы жизни при диктатуре. Слышали, наверное, сейчас дилемму заключенных, которую Кирилл описал. Насколько вообще российское общество готово к такому образу солидарности, к такому, так скажем, партизанингу, которое себя показало способным белорусское общество? Можно ли ждать такого вот сетевого распространения протеста, как вот, скажем, будет или не будет 14 февраля, когда всех призвали выйти с фонариками?
Я прежде всего хочу, как читатель, хочу сказать, что Рогов, я думаю, многие с этим согласятся, в такие острые минуты, когда происходит какой-то общественный кризис или обострение, максимально напрягает свои, так сказать, силы, пишет, интерпретирует и оказывается, ну, так сказать, человеком очень важного голоса для многих. И вот в этой ситуации сегодняшней тоже. Мы все с огромным интересом как бы открываем каждый день и читаем его пояснения, в которых есть вот эта политическая философия, к которой он обращается. Он напоминает вот об этих базовых рамках, о демократии в ее основе, о верховенстве права. Это неимоверно важно. И, кстати говоря, вот такое действие, оно и является одной из форм ответа, собственно говоря, на вопрос о том, как можно действовать в условиях диктатуры. Что касается ответа вот на Сергея, на, так сказать, такой базовый вопрос. Но дело в том, что сейчас Кирилл размышлял в рамках, ну, как бы еще продолжающегося перехода нашего общества, как бы как если бы оно находилось в демократическом транзите, и общественные группы могли бы побороться за его, так сказать, трансформацию. Но я, к сожалению, теперь смотрю уже гораздо более мрачно на ситуацию и считаю, что это общество заехало, значит, как вот ты правильно писал сам сегодня, в смысле Фуртвенглера, то есть и Караяна. Оно находится там не в 35-м, условно говоря, а уже в 40-м году по своему состоянию, где, во-первых, коллаборационизм носит совершенно другой, уже другое описание, другой характер. Дело в том, что тут уже речь только о том, что окажутся невинны все те, кто просто вообще работал, машинисты на железной дороге, обслуживали все это, и профессора тоже ходили, и педагоги в школу тоже. А несомненную вину, так сказать, несут только инициативники. И вот это сейчас очень наглядно видно прямо в нашем обществе, вот как общественная дискуссия устроена. Как только возникает вот такой инициативный голос какого-то человека, который хочет более активно поддержать, ну, по существу репрессии, ну, то есть, или поддержать уже сложившийся режим, то это, конечно, вызывает отторжение. Так было в советское время, ну, вот в поздний советский период, конечно. Ну, и так было в межвоенный период. Ну, надо сказать, что я хочу подчеркнуть здесь, что многие общества сталкивались с тем, что они находились или там под чужой властью, под оккупацией, или под тяжелыми политическими режимами. Мы не единственные, как бы, в этом смысле. Это было в новое время, таких примеров очень много. И каждый раз в этом обществе вот велика была цена людей, которые либо очень резко шли на обострение, как Алексей Навальный, они вошли в историю, либо входят вот эти мерзавцы, запоминающиеся, именно инициативники. Но все те, кто просто оставался внутри жизненной ситуации, они, в общем, проходили насквозь. Возможно, они погибали, возможно, они, так сказать, лишь глубокими стариками заставали какие-то изменения, но они ни в каком коллаборационизме в дальнейшем заподозрены не были.
Я думаю, вот о чем, говоря о солидарности нашего общества, и Кириллу, и Саше задам этот вопрос. Вот еще пару лет назад Анна Наринская писала, что нам нужно некое подобие Хартии 77, которая была в свое время в Чехословакии диссидентским движением, что мы должны договориться о неких общих ценностях и устремлениях, к которым мы идем договориться. Это нужно, Кирилл? Это возможно?
Ну, мы это увидим по факту. Это можно попробовать, и в этом есть смысл. Хотя надо понимать, что мы в гораздо все-таки лучшей ситуации. Здесь я возражу отчасти дорогому Саше Морозову, которого я тоже очень люблю читать. Возражу отчасти. Все-таки это никакой не 40-й год. 40-й год – это для Германии очень страшный момент, потому что это когда твоя страна, нация ведет победоносную захватническую войну, победоносную.
В 40-м все хорошо,
да. Идет огромный поток, как бы, блага на нацию льется. И это только, и только мало кто может, понимает, как, с чем это обернется, но не может совершенно против этого ничего сказать. Это даже не Крым, это гораздо хуже. И уже по тому, что сделал нацизм, это хуже. В общем, все-таки, слава богу, мы еще не там. И вообще, даже по уровню репрессивности, это полицейский террор, то, что мы видели последние недели, это первый его случай в таких масштабах. Ну, были вкрапления, но это в таких масштабах первый раз мы видим. И все-таки это даже не тот уровень репрессивности, как у латиноамериканских режимов там 70-х, 60-х годов. Вот. И возвращаясь к мысли Ани Наринской и к Хартии, надо понимать, что Чехословакия в 77-м году это очень маленькая прослойка диссидентства. Очень-очень маленькая и маловлиятельная. И на самом деле это попытка такая создать какое-то ядро в океане коллаборационизма. Мы в другой ситуации, мы с другими коммуникациями, мы живем в стране, где молодые поколения оказались практически, ну, очень защищены, отстранены от средств индоктринации, которыми оперирует режим. Они не смотрят телек, и в сетях они имеют другую картину. В стране, которая находится в долгосрочной экономической стагнации, что подрывает возможности режима. В общем, эта ситуация гораздо более благоприятная, чем и 77-й год Чехословакии, ну и не говоря уже про 40-й год. И она, ну, в ней степени свободы еще достаточной. И мы видим эти степени свободы очень легко. Вот, например, сейчас там мы видим там петиция обращения к гражданам России, которая сейчас собирается на Change.org, уже около 20 тысяч против полицейского насилия, да, и за право манифестации. Мы видим вот по первоначальному списку там, кто легко ее подписывает. Ее легко подписывают люди таких востребованных профессий, там актеры, режиссеры, которые работают на рынке, и они могут работать без госфинансирования, не бюджетники. Они легко это подписывают, потому что их трудно достать. И таких людей очень много. У нас рынок труда устроен так, что его тотально контролировать сложно. И поэтому это совсем другая ситуация, в которой гораздо больше степеней свободы и возможностей, солидарности и каких-то совместных действий. Поэтому все-таки вот я вот так на это смотрел гораздо более оптимистично, чем
Германия, да, 40-го. Саша, а вот это вот петиции, которые сейчас подписываются, они вообще имеют какой-то смысл? Или это письма в космос просто? Или они имеют смысл в смысле выражения солидарности, что люди себя чувствуют частью того коллектива, о котором говорил Кирилл, да, и уменьшаются транзакционные издержки выхода на протест? Мы понимаем, что нас много.
Ну, во всяком случае, эти петиции имеют, ну, там, три явных смысла, и все эти три смысла хорошие, а плохих смыслов у этих петиций нет. Какие-то и хорошие смыслы. Первый действительно заключен в том, что, да, конечно, там, это не миллион человек подписывает, а, допустим, 20 тысяч, но при этом, тем не менее, люди, подписавшие, они как бы оглядывают свой такой вот периметр культурный. Видят фамилии и думают, вот я нормально, все, мы здесь, мы есть, это вот мы. Это очень важный момент. Это первый момент такой самоопознания, что никто никуда не делся. Второй момент важный в этой истории заключен в том, что это важно для будущего. Несмотря на то, что петиция сегодня есть, завтра другая ситуация, новая петиция, как бы новые репрессии, новые петиции. Но, тем не менее, политическая история страны выстраивается. И в ней это никуда не девается, не забывается. Это выстраивается таким, как бы, такой прямой линией через серию петиций в единую линию гражданской общественной позиции, которая зафиксирована. И третий важный момент во всем этом – это вот то, что касается Хартии 77. Там есть такой момент в этой Хартии важный, действительно, что в результате те, кто подписал Хартию 77, они в дальнейшем на переходе как бы получили, ну, как бы сказать, такие полномочия представительствовать. И даже в этот мрачный период все равно подписавшие как бы представительствовали от лица такого целого как бы это не бесполезно. Там даже был такой эпизод в Чехословакии, да, что они нескольким авторам, подписавшим петицию, делегировали говорить от себя. Да, то есть там Ян Паточка был, как раз Вацлав Гавел и кто-то третий, я помню. В этом смысле слова это тоже важно, потому что человек, который подписал петицию сегодня, завтра, мы видим его позицию, у него появляется такой, или закрепляется, скажем так, такой социальный капитал, который позволяет ему там говорить на международных площадках в каких-то случаях. И это важно.
Спасибо. У нас на связи был Александр Морозов из Праги, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о моральных дилеммах эпохи диктатуры между протестом и коллаборационизмом. Какой разброс опций есть сегодня у гражданина, живущего в Российской Федерации. Об этом, в частности, рассуждает Михаил Светов, глава этического комитета Либертарианской партии в Москве, в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я не согласен, что произошел какой-то слив протеста, потому что для того, чтобы что-то сливать, нужно, чтобы что-то произошло, а митинги, они, в общем, хотя и были многолюдными, в целом остались в рамках той нормы, которую мы наблюдали последние 10 лет, то есть не было того всплеска, которого, очевидно, ожидал или на который рассчитывал фонд борьбы с коррупцией. Поэтому мой прогноз на 2021 год такой, что мы оказались уже в созревшей тирании, и все последующие протестные действия, мне кажется, нужно уже совершать, исходя вот из этой данной нам в ощущениях реальности, что в России действительно тирания, и просто так под аплодисменты и хороводы она, конечно, не отступит. Такого не было и на Болотной. Если вы помните, Болотная очень долго держалась. Действительно, протест стал значительно злее. Мне кажется, все-таки преждевременно говорить, что вот терпение наконец лопнуло. Хотя, конечно, произойти может что угодно. Год только начался. Нас могут ожидать какие угодно сюрпризы. Но то, что протест злее, чем был когда-либо до этого, и даже злее, чем было в Белоруссии в прошлом году, это однозначно. И мне кажется, ну, власти хорошо бы об этом задуматься. Если он уже сейчас такой, то каким он будет, когда терпение лопнет окончательно? Конечно, основное давление должно происходить в столицах, в первую очередь в Москве, потому что здесь находятся все органы власти, и там, где протесты в Хабаровске, им просто даже некуда выходить, чтобы добиться тех решений, которых они требуют. То есть восстановление губернатора, решение о восстановлении Фургала и освобождении его из тюрьмы принимается, очевидно, не в Хабаровске, а в Москве. Но для того, чтобы протест удался, он, конечно, должен быть всероссийским. И вот то, что показали митинг, показывает, что действительно вся страна уже недовольна происходящим. И снова, хорошо бы власти задуматься, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы удержаться удержать в кресле, в общем, становящимся все менее и менее легитимным президента.
Михаил Светов в разговоре с Антоном Сергеенко. Я хочу вернуться к вопросу о коллаборационизме. И вот мы видим, как возникает абсолютно в духе таких, так сказать, фашистских или советских практик, как такие проактивные руководители, которые начинают увольнять людей, выступавших на митингах. Да, мы видим, как, скажем, там на канале ТНТ из анонсов исчезают актрисы, которые тоже в Фейсбуке заявляли о своей протестной позиции. Саша Бортич, Яна Троян, как из центра Мирхольда исчезла страница Варвары Шмыковой, то, что происходит в ряде университетов российских. Это в чистом виде, можно сказать, так сказать, коллаборационистская стезя? Ну,
это даже не коллаборационизм, это как бы такая репрессивная стратегия диктатур, и это не только советская,
работающая через
знакомая,
да.
Знакомая советская, как бы советская навыки и методы, но в принципе так действовали все большинство диктатур в пору своего, как бы, неуверенности своего положения, да, да, и так они будут действовать. Единственное, что сегодня ситуация действительно лучше, чем была там и в 70-е годы для людей, и в другие годы, и в другие периоды, потому что, ну, гораздо более гибкий рынок, и понятно, что там тот же самый ТНТ, не является каким-то уникальным способом донесения киноматериала до зрителя. И вот сейчас можно доносить массой способов. И в этом смысле человек, которого не печатают его титры в ТНТ, он, его потери социального, в смысле социального капитала какого-то, они минимальные. Если он использует другие каналы, это ничуть не мешает его популярности, а иногда даже помогает.
Ну это да, это к вопросу о том, что бюджетная сфера, она все меньше и меньше, она по-прежнему доминирует в России, но, да, но сфера фриланса, да, сфера людей, да, независимых напрямую от бюджетной кормушки, она позволяет большие возможности протеста.
Но надо иметь в виду, что у нас бюджетная кормушка — это довольно такое большое понятие, потому что она включает в себя примерно 35% населения, 35% населения пенсионного возраста.
Но, да,
это люди, которые напрямую как бы зависят.
По большому счету, как я понимаю, это около 100 миллионов человек в России, так или иначе, включая пенсионеров, так или иначе кормятся от...
Я сейчас не скажу, я думаю, меньше. Я думаю, меньше, потому что у нас рынок труда — это 70 миллионов человек, причем из них примерно...
С пенсионерами, с детьми, 73, с...
Там... Нет, вот рынок труда — это примерно 73 там, миллиона человек, из них примерно там 30, я боюсь сейчас сказать, не очень точно, 30 с чем-то — это вообще мелкие бизнес и такая серая зона. То есть всего корпоративный сектор — это 40 миллионов с чем-то, да, где-то около того. В общем, не думаю, что 100, нет, 100 я думаю, это
привлечение. Понятно, но я на старые выкладки Кордонского еще смотрю, там,
да,
вот
нет,
это
я,
вот сословие,
я думаю, народ. Даже с пенсионерами это где-нибудь там, я думаю, 60 миллионов.
А затем силовики, депутаты, это что же там, миллионов там 7-8?
Думаю, что не больше половины.
Понятно.
Думаю, что чуть больше.
К нам присоединяется по скайпу Кирилл Мартынов, философ, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, приветствую. Ну вот мы с тезкой, с Кириллом Роговым обсуждаем дилеммы коллаборационизма и протеста в новых условиях жизни при диктатуре. Насколько вообще сейчас этично сотрудничество с режимом и, скажем, молчание за счет того, что человек сохраняет некое общественное благо, сотрудничая с режимом, да, и сохраняя там университет, какую-то научную школу, медицинскую лабораторию, издание какое-то?
Я бы разделил эти два вопроса. С одной стороны, так называемое сотрудничество с режимом, с другой стороны, молчание, которое в условиях февраля 2021 года в России действительно выглядит как нечто этически неприемлемое. Мы видим целый ряд людей, вот, опубликованных на сайте «Новой газеты», в частности, к чему и Кирилл Рогов имел отношение самое прямое, опубликовали воззвание к властям привести в соответствие с Конституцией, что со старой, что с новой, наше законодательство о митингах. И эти люди, большинство из них, они вот как раз, что называется, сотрудничают, да, потому что, ну, вообще в России, кроме государства, мало с кем можно сотрудничать сейчас, да, то есть все эти люди так или иначе возглавляют какие-то проекты, связанные с государством. Большинство из них, по крайней мере, да, но при этом они не побоялись промолчать. И мне кажется, для российских властей такой самый тревожный сценарий солидарности, который сейчас можно себе представить, заключается в том, что, условно говоря, люди будут получать свои заработные платы как бюджетники, маленькие заработные платы на обычных местах, какие-то руководители там больших проектов будут получать много денег, как у нас принято, и потом эти же самые люди будут и публично, и при помощи каких-то своих заявлений, и при помощи просто денег, и при помощи своего времени инвестировать эти как бы государственные по своему происхождению ресурсы в общественную солидарность, в широкую кампанию общественной солидарности, которую мы в последние неделя наблюдаем вокруг задержаний на митингах. Это такой печальный сценарий. Это означает, что чем больше государство, печально для государства, конечно, да, чем больше государство в некотором смысле слова старается, тем больше оно получает ресурсов, аккумулированных у людей, которые направлены на восстановление там законности и остановку политического террора.
А второй аспект, то есть первый аспект, это...
Мне кажется, просто одно дело говорить о сотрудничестве, да, то есть, потому что кто из нас не сотрудничает, да, то есть у нас, если 80% экономики принадлежит государству, это означает, что 80% граждан коллаборанты, даже если мы исключаем из числа коллаборантов условных налогоплательщиков, тогда это просто 100% получается работающих граждан. Вот, поэтому мне кажется, что делать свое дело, если ты связан с государством, вполне сейчас можно, но при этом надо постараться не бояться говорить о том, что в стране происходит. А это сложно действительно.
Но здесь, Кирилл, следует, видимо, ожидать все большего давления со стороны таких квазигосударственных агентов, директоров школ, университетов. Вот сейчас удивительно совершенно, так сказать, в там этический кодекс Саратовского, по-моему, технического университета, как раз вот в «Новой газете» я читал, что там вообще прямым видом запрещено проявлять протестную деятельность, выходить на митинги во внеучебное время. То есть такая вот нормализация в гусаковском смысле, она будет, видимо, расширяться.
Наверное, хотя я не думаю, что опять-таки можно ее в гусаковском смысле так сильно расширять, потому что все-таки это рыночная экономика, и это общество устроено по-другому, и даже информационно, и коммуникационно, и репутационно оно устроено по-другому, и я не соглашусь, что 80% у нас экономики связаны с государством, у нас большой рынок коммуникативной среды, и в этом смысле здесь невозможно, вот как это было в Чехословакии, такую нормализацию проводить. Но, конечно, это давление будет, оно будет довольно широким. Это, опять-таки, не только в советских таких тоталитарных обществах это было. Это было всюду, где работают диктатуры, они всегда так делают. И есть способы этому противостоять, не кончается все, нету тотального диктата, есть масса у людей возможностей и степеней свободы. Нет даже диктата телевидения. Мы знаем, что интернет-трансляции собирают аудитории, которые превосходят совокупную аудиторию центральных телеканалов. И это факт фундаментальный. Поэтому нужно видеть вот эту вот неоднозначность всей этой ситуации и те степени свободы, которые есть, а не те степени, а не только те степени свободы, которые нам имплементируют, ну, вставляют сюда.
Кирилл Мартынов, вопрос. Кирилл, как ты видишь вообще перспективы протеста хотя бы этой весны, вот когда анонсировано уже то, что Волков сказал, что с весны все это начинается? Это что, какое-то белорусское растекание по дворам, такое некая моральная оппозиция, долгая окопная война или, возможно, некая новая точка сборки и широкие массовые протесты?
Знаете, меня больше всего интересует вопрос о том, какие институты будут из этой ситуации появляться. Мы видим вот историю про, там, допустим, отчисленных студентов и преподавателей, которые находятся под давлением. И мы знаем с тобой, там, с вами прекрасно, что это все заканчивается тем, что эти преподаватели собираются вместе и начинают думать о том, чем они могут на всю эту ситуацию ответить. Это один пример, нам близкий в силу нашей профессии. Но мне кажется, что аналогичные примеры могут существовать сейчас и в других сферах, по-разному устроены. Это пример, ну, такого порыва солидарности, который в итоге превращается во что-то, что действует за пределами какого-то конкретного митинга, горизонта недовольства, уже не только отвечает на аресты и задержания, но и стремится как-то думать о том, какое будущее нашу страну ждет. И мне очень сложно делать прогнозы про конкретные там протесты. Я думаю, что ни у кого сейчас нет какого-то видения, что будет весной или ближе к осени и к выборам в Государственную Думу. Но вне зависимости от того, какой сценарий будет реализован, я точно знаю, что государство не собирается сворачивать с этого такого жесткого курса, как оно себе представляет. А люди, которые обескуражены и возмущены действиями государства, в общем, тоже не собираются забывать то, что происходило в этом январе, и то, что, видимо, еще будет происходить дальше. И вот из этого гражданского противостояния, мне кажется, в общем, наверное, наше ближайшее будущее зависит от того, насколько мы уроки и институты смогли бы вынести из этого опыта гражданского противостояния. Чем мы можем ответить на политический террор?
Кирилл, спасибо. Мне кажется, это хорошее такое завершение нашей программы. Призыв к институтам гражданской солидарности. То, о чем говорил и Кирилл Рогов, и то, что повторил Кирилл Мартынов. Потому что действительно все не так страшно, как может сейчас казаться, да, в феврале, в начале февраля 2021 года. Конечно, идет коллизия, мы идем на встречных курсах, государство, принявшее курс на репрессию, общество, которое впервые осознало себя некой силой, общенациональной силой в январе и начале февраля 2021 года. Но из этого всего здесь появляются очень важные моральные вопросы, и выходом из этих вопросов являются институты гражданской солидарности, которые, мне кажется, должны будут прорастать. Это программа «Археология». Спасибо, что были с нами. Кирилл Рогов, телеканал «Настоящее время», радио «Свободы». Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Почигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.